Ставка идет вот так. Так что можно.
Доброе утро. Кого убили-то?
Кого убили? Сейчас узнаешь, блядь. Проснулся такой, кого убили. Доброе утро, дорогие товарищи. У нас Изолента Лайв. Сегодня две прекрасных даты. Во-первых, ровно год назад, 17 апреля, состоялся первый выход Изоленты в составе Дмитрия Юрьевича Пучкова и Александра Евгеньевича Цыпкина. Ровно год. Каждую субботу, практически каждую субботу вчетвером, да, но изредка втроем. Но ни разу не было так, чтобы не было обоих. Либо, ну, в смысле, и Дмитрия Юрьевича, и Александра Евгеньевича. Вот. А во-вторых, сегодня 404-й выпуск, такой символический выпуск, которого нет. Да-да-да, выпуск, которого нет. Конечно, мы сегодня чуть-чуть поговорим об Украине, в том числе, но без этого никак, потому что 404-я страна, она присутствует в нашей жизни, так или иначе. Но сегодня будет много интересных тем. Я так понимаю. А ты что, у нас украинец, что ли?
Нет, я за уважение.
Ну и все. Ну, у нас, да, сейчас это Байдену расскажи про международное уважение, мы сейчас об этом тоже поговорим. Вот, соответственно, тема Байдена выступления, вот Петр Алексеевич сейчас поднял тут у нас за кулисами тему убийства в спортивном зале в Москве, о которой мы тоже поговорим сегодня. Ну, и я думаю, что много интересного. Погнали, что, 404-й, Петр Алексеевич.
Да, всем привет, да. Александр, Дмитрий Юрьевич.
Определите повестку, пожалуйста.
Ну, давайте я про это убийство расскажу. Интересно было бы, что Дмитрий Юрьевич по этому скажет. Значит, убит был, действительно, все видели этот видос, когда в спортзале на вот этом вот
Степпер.
Занимается чувак, заходит, значит, другой, стреляет ему сначала, значит, куда-то там в голову, тот падает, он его добивает контрольным выстрелом и уходит спокойно. Женщины разбегаются, это видео все видели.
Значит, он в маске или нет?
Это было в понедельник. Не, он был без маски. Без маски, совершенно спал в майке, в трениках и так далее. Дальше выясняется, вот дальше происходит. Ну, значит, рассказали, что убитый – это криминальный авторитет Альберт Рыжий. Значит, он же Али Мусей Баглы Гейдаров.
Он же Альберт.
Альберт Рыжий.
Ему 40 лет. Значит, у него бэкграунд довольно интересный. Он сидел, значит, он отсидел, я уже не буду там за что, получил, по-моему, 7 лет, отсидел где-то половину срока, сотрудничал с администрацией, был, значит, выпущен, после чего был вроде как раскоронован, не знаю уж как, прошу прощения за неправильную терминологию, другими ворами в законе, но вроде как в нынешних условиях это, в общем, ничего страшного нет, он все равно широко отмечал с пацанами день рождения, даже на дне рождения вот показали видео, там к нему сотрудники ОМОНа приходили, ну, вернее, как артисты, одетые в форму сотрудников ОМОНа, значит, группы захвата, и перед ним стояли на коленях, и таким образом его поздравляли. Ну, то есть, человек с
неплохо жил.
Интересным художественным вкусом. Значит, и главное, что происходит, через сутки практически задерживают этого убийцу, что вообще с киллерами, мне кажется, происходит, я не специалист, но происходит редко. Значит, убили его в комплексе «Алые паруса». Кто живет в Москве, знает, это в районе этой самой метро. Ну, короче, это где Серебряный Бор, там вот этот здоровый комплекс на берегу, так сказать, залива Москвы реки. Там, в общем,
красивое место, да, очень.
В районе между Крылатским, вот Строгино, там вот где-то там. Вот, значит, его задерживают. Через сутки и показывают видео с ним, значит, и говорят: ты чего, зачем его убил, кто тебя нанял, там все такое. Он такой, чуть ли не смеясь, говорит: да я это самое, он по телефону меня оскорблял, и я ему отомстил. Значит, киллер, значит, да, значит, он вел себя, ну, вот этот вот кусочек, который показали, вел себя очень спокойно, практически так вот улыбаясь, тоже не особо скрывался. Значит, потом выяснилось, что готовился он довольно долго, убийство не было спонтанным, он снял квартиру в этом же вот в жилом комплексе «Алые паруса», при том, что этот вот, значит, Альберт Рыжий, он ходил с большим количеством охраны, спортклуб и так далее. Значит, он, киллер, завел девушку там, киллер тоже земляк, тоже азербайджанец, насколько я понимаю. Значит, он завел там девушку, с ней там жил. Тот чуть ли не год ходил вокруг этого Альберта. Вот. Ну и, в общем, сделал свое дело. Значит, настоящее имя убийцы — Матлаб Паша, Паша Оглы Султанов. Да, в качестве мотива вот он назвал личное сказание. Дайте я прям покажу этот видос, вот прям, чтобы просто сюда в камеру воткну его сейчас. Вот. Сейчас. С задержанием. Посмотрите. Так, видно?
Угу. Да.
Отлично видно.
Хорошее субботнее утро, которое Алексеевич нам устраивает. Мы как-то не расслаблялись, на самом деле.
Не, ну меня просто поразила вся эта история с киллером, честно говоря, больше, чем, собственно, сам...
Есть тоже мнение.
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. За что вы задержаны? За что? Назовите, кого вы убили.
Куда-то оно у меня отскочило. Ну, неважно, ладно. Ну, в общем, да, дальше он просто говорит, что личные мотивы и так далее. Вот. Ну, вот, собственно, вот так вот. Не знаю, что из этого. Дмитрий Ильич, может, что как-то вот можешь сказать? Поэтому очень первый раз, вот, мне кажется, в истории нашего убийства этих самых авторитетов, вот киллера так быстро задерживают. И вот так вот он спокойно, так сказать, это все рассказывает. Может, действительно какая-то личная история? Как это выглядит со стороны?
Ну, я бы это... Первонаперво, убийцу надо называть убийцей. Это убийца, никакой он не киллер. Он убил человека, а значит, он убийца. Все эти киллеры, они как-то заглаживают происходящее. Это же душегуб. Взял и убил человека, негодяй. Ну, само происходящее, правильность... определит только следствие. Кто там, что там, кто кому что поручил, самостоятельно, не самостоятельно. Это только следствие определяет. Мы можем руками в воздухе поводить и предположить, что же это такое. Ну, с моей точки зрения, здравой, так сказать. То есть, если человека надо ликвидировать, то его ликвидируют не так, чтобы концов было не видно категорически. Одно дело, если там это внутри, так сказать, людей равных, сходняк, решил, одному выдали нож, и он его зарезал. Это одно, но здесь не так. Равный равного ножом должен резать, а не стрелять из пистолетов. Это какая-то сельская самодеятельность. То есть, во-первых, он же пришел туда, не таясь, под камеры. Если он год там занимался, так его все знают, даже без камер. Вот он пришел, застрелил, все видели. Дальше он не ударился в бега, ни в какую линкорань не убежал, в какой-нибудь кишлак там в подвале сидеть, чтобы его не нашли, и договора о выдаче нет. Спокойно сдался властям. Спокойно говорит. Да, возможно, я так думаю, что это что-то сугубо личное, за что он как горец отомстил. Вот, видится как-то так. Из того, что показали. Вот.
Мне, знаете, у меня, кстати, два момента в таких ситуациях интересуют. Во-первых, все-таки вот месть такая вещь, вроде бы, когда человек должен сознавать, что ему за что прилетает. А тут тот товарищ в спортивном зале, он даже не понял, да, я так понимаю, застрелили и все. То есть надо в некоторой степени рассчитывать.
Сзади подошел.
Ну, то есть, какой смысл в месте, если человек не понял, что ему отомстили? Он, думаю, рассчитывает, что на том свете тот такой очнется, что, ох ты, меня что-то застрелил. А вот этот товарищ, да, все-таки мне прилетело, наконец, в следующей жизни.
У тебя на эту тему даже рассказы есть, Саша.
Да, ну вот. А во-вторых, слушайте, я правильно понимаю, или ошибочно, что у нас, ну, получит он 12 лет, ну, 15, что в его возрасте, ну, срок, конечно, но с учетом статьи и всего остального, я думаю, положение у него будет на зоне достаточно такое авторитетное, и, в общем, через какое-то время выйдет. А в Америке он получил бы пожизненно, и все. Что там с убийством гораздо жестче разбирается, чем у нас. Это так или нет?
Не знаю. На мой взгляд, стрелять надо.
Вот меня всегда это удивляло, что у нас достаточно либеральные законы по отношению к преступлению.
Ну, потому что не надо подписывать всякие идиотские конвенции там, против смертной казни, еще чего-то там. Есть определенные вещи. Вот тут никому, наверное... А у нас наверное,
и так не дали бы его. Советский Союз не дали бы
так,
его смертной казни.
Я так подозреваю. Ну, не знаю. Я так подозреваю, что...
Прямо там за такое давали. Там,
здесь
два
вот
убийства.
Здесь вот ни у кого никаких разночтений нет. Во-первых, вот видео, вот гражданин пришел, вот застрелил, вот сознался в этом. Ну, как это у уголовников говорят, жизнь дает только Бог, а отнимает всякая сволочь. Сволочь, которая отнимает человеческие жизни, должна твердо знать, что за ним точно так же придут. и его жизнь отнимут. Око за око, зуб за зуб. Здесь никаких вообще, на мой взгляд, торгов быть не должно. Вот конкретный случай. Ну, ты что ты себе позволяешь людей убивать? А все вот эти вот содержания, а давайте его посадим на 15 лет. Ну, давайте посадим. А родственники, жена и дети убитого будут платить налоги. А на эти налоги он будет есть, пить, его греть там будут, это отопление включать, медицинскую помощь оказывать. На налоги родственников убитого. Это несправедливо, это категорически несправедливо. И так быть не должно, на мой взгляд.
Это да, это чистая правда. И, кстати, Саш, мы вот разговаривали как раз с юристами в нашем же эфире, не помню только с кем точно, либо с Наташей Шатихиной, либо с Юлией Андреевой. А умышленное, предумышленное убийство в США в большинстве штатов карается смертной казнью. Ну, то есть это даже не обсуждается. То есть там, мало того, буквально на днях читал статью, что когда особо циничное умышленное убийство, они вывозят в тот штат, где есть смертная казнь, и судят там.
Не могу не вставить свой любимый комментарий. Потому как мы все-таки по любым поводам считаем образцом для подражания Соединенные Штаты Америки, а вот в США, и еще раз напомню, что весь мир делает точно так же. Когда я жил в Пакистане, там говорили, а вот в США, вот там вот у них, да, а вот у нас в Пакистане вот пока не очень с этим.
Заслуга Голливуда, конечно, это прекрасное средство несения своей миссии в мир.
Я когда-то давно заселился, там надо было ребенка лечить, и я заселился под городом Фергана, в 30 километрах есть такой кишлак Чимион. Там был санаторий «Всесоюзная здравница», и я там трудился сантехником. И вот с утра, короче, ну, естественно, я там столичный житель, а тут, понимаешь, кишлак. Вот с утра я прихожу на работу, там сходняк всеобщий, мы там слесаря, водители, токаря и все, весь обслуживающий персонал, мужики, так сказать, самое нижнее звено, самый низ пролетария, все, значит, садятся за стол, обсуждают, как ночью спали, было опять там 40 градусов, кто как лежал в холодной ванной, оборачивался мокрой простыней, как это невыносимо. После стандартного обсуждения, значит, вот, жары, приступали к обсуждению международной обстановки. Я, поскольку был только после армии, мне там 20-21, я сидел молча в углу. Но вот это вот обсуждение мужиками из узбекского кишлака международной ситуации на всю жизнь оставило у меня неизгладимейший отпечаток. Вот в дальнейшем я все время смотрю на это точно так же. Как вот у Ильфа и Петрова там пикейные жилеты, вот так и мы, как те узбекские мужики, сидим и все время обсуждаем. Как же там в США правильно все устроено? А вот это у них неправильно. Нет, нам из кишлака виднее, да.
Я помню как-то относительно фразы Димы, что не подался тот чувак в бега, оказал услугу одному человеку с Кавказа. Ну, и тот человек достаточно простой, в общем, не мог ничего какого-то там, естественно, не просил с ним ничего, просто помог и все. Вот. И он подходит, ну, Александр, если вам когда-нибудь исчезнуть надо будет, вы позвоните, вас никто не найдет у нас, никто.
Двояко сказал.
Да, сказал двояко, но я подумал, кстати, да.
Хорошо, известью засыпят, и никто не найдет.
Не-не-не, там, я так понимаю, знаешь, на Кавказе деревьев много, сел, туда никто не заходит, а кто-то заходит, может, спросит, за что ты пришел. Вот, говорит, все у вас будет хорошо.
Знаешь, тут очень интересно, наш зритель нам язвительно напомнил, говорит, ну уж не говорите, как в Штатах, не говорите, как в США, говорите, как в Китае. Там точно так же. Там точно так же смертная казнь, точно так же тебя за умышленное убийство.
Ну, надо сказать, что когда в Советском Союзе была смертная казнь, там тоже за убийство не давали смертную казнь, редко достаточно. Нужно было как-то.
Ну, давали, но не всегда, да.
Нет, конечно.
Убийство рознь.
Почему? Да, и за умышленное. У нас на самом деле достаточно либеральное законодательство, к сожалению, по отношению к преступлению против личности. Это плохо, потому что ладно, там убийство, даже если человек только он не забьет до смерти, то можно легко получить там 5-6 лет. Типа я не собирался. Это в Америке, насколько я знаю, жесточайшие будут сроки. Там 20, 100 и так далее. Вот я сейчас смотрю «Отыграть назад». И там даже не обсуждается. Говорит, если тебя признают виновным, кстати, гениальный сериал «Отыграть назад» с Хью Грантом и с Николь Кидман. Говорит, тебя пожизненно. И вот они там сидят, думают, понятно. Вот. Спасибо, значит, Петр Алексеевич, за то, что так с утра нас порадовал
общем, кажется, понедельник еще был.
А, понедельник еще, да, все. Хорошо.
А
хорошо.
Про китайцев вдогонку тоже. А знающие люди, которые там внутри и рядом живут, говорят, что у них со страшной силой распространено, например, нанять более дешевого китайца, сидеть за коррупционные преступления.
Это да.
Платят деньги, садится другой. А ты, главное, не воняй тут, не высовывайся. Захарись.
Ну, вроде у нас тоже такая тема есть.
Ребят, у нас целый бизнес такой, вот прям в
стране. Нет, ну, понятно. Извините, сейчас будет, конечно, понятно, китайцы, они же очень похожи друг на друга, можно.
А я не стал шутить.
Ох, Александр, Александр.
Да слышно. Да это же анекдот, ну что вы, я не знаю.
Я тебе скажу, я жил в Гонконге, и там обратная совершенно ситуация. Мы для них похожи.
Да, конечно.
Я у них был одно лицо с Плющенком. Они, потому что очень любят Плющенко, и они говорят, вот же Плющенко. Ты Плющенко, спрашиваю меня. Я говорю, нет, я не Плющенко.
А ты такой, прыг-прыг.
Я был просто один, они считали, что я очень красивый, как Плющенко.
Честно скажу, и мы так считаем, Петр. Мы считаем, что это тоже такой, честно, даже лучше.
Однозначно. Действительно, у них даже как-то есть какое-то выражение для белых людей. Я сейчас, наверное, китаистов лучше спросить. В общем, мы их называем узкоглазыми, ну, такие люди, как Александр, для которых...
Не надо!
Вот, а они нас называют пышеносами, то есть мы у них носатые. Да, у нас носатыми называют несколько других.
Но... Что же они тогда про этих бы сказали, про реальных большеносых?
У меня же
родственники... Этот пошел антисемитизм, но...
Среди родственников корейцев, ну, не родственников, а вообще среди наших советских корейцев, русских называют в переводе «ямоглаза». То есть у них глаза это не глубоко, а у нас, вот типа как у меня, очень глубоко. Mm-hmm. Поэтому яма глаза. И ложка называется каша-лопата.
Каша-лопата, да? Много нового узнаешь.
Ну, слушай, а футбол вообще-то это ногомяч и так далее. Тут можно очень много слов таких придумать.
Ну, по-польски пилка-ножи.
Рукожоп, да. Ну, а самолет это что, по-вашему?
А если в самолете рукожоп, то получается футбол.
Играет в ногомяч.
Да. Ну давайте международную политику обсудим.
Подожди, сейчас обсудим. Сейчас дайте я комменты
прочту.
У нас это уже тут накидали быстренько. Алексей Никитин, 100 рублей, Д'Артаньяна, 3 мушкетера. Вопрос, кто на изоленте есть кто? И был ли гасконец армянином? Не знаю, сами решите, нам сложно. Только Александр способен на такие параллели с великим творчеством Дюма. Мефисто Филм, 200 рублей. Скорее тут было как в мафии. Главные дали команду, подчиненный дал команду младшим, младший еще более младшим, а они уже со стороны налили того, кто за преференции готов взять ответственность. Ну и тут еще интересно, что он же год там жил, вот, реально вот жил в этом комплексе, следил за ним. То есть этот человек, мне кажется, личное место.
Еще к вопросу об охране. Сколько охраны не нанимай, а вынимать потом пулю придется. Понимаешь?
Да, они же как сделали? Охрана с ним ходила все время в спортзал, то он пошел, естественно, без охраны, потому что там спокойно. А этот чувак записался в тот же спортзал под чужим именем и пошел тоже
заниматься. Да, металлоискателей нет нигде, взял, пошел, да. Ну да, потому что для того, чтобы в спортклубе это совершить, люди, наверное, думают, они же, как помните в этом, в месте встречи, извините, нельзя, Мюллер, невозможно понять логику непрофессионала. Профессионал не поехал бы в приют, так и здесь. Они все стали, посмотрите, как они удивились.
Вышли спокойно.
Да, но чистый брат 2, когда он там хочет побыть наедине. Вы ему не мешайте, пожалуйста.
Вот. Серый Владимир, 100 рублей. Дим Юрьевич, а чем киллер отличается от мёрдерер? Есть мнение?
Мёрдер, да, конечно, да. Это неправильное название. Киллер это убийца в крайне широком смысле. А мёрдерер это тот, кто убивает человека. Вот это, вот обратите внимание, с какой частотой в английском языке употребляется мёрдерер, вы и не встретите, я вас уверяю. А киллер на каждом шагу.
А ассасин?
Ассасин это политический убийца.
Ну, это наемный убийца, да.
Вот. Есть тоже в этой, вы не забывайте, это я комментирующим отвечаю. В английском языке, чисто на всякий случай, слов сильно больше, чем в русском. Сильно больше. Там с тонкостью градации полный порядок. И у нас тоже. Убийца и душегуб это тоже вроде одно и то же, но смысл совершенно разный.
А в английском больше слов, да?
Больше, да. Английский язык вообще это язык корней. То есть там больше корней и больше слов, чем у нас. Ну, я не помню, я как даже изучал этот вопрос. Ну, значительно больше. А у нас язык приставок, суффиксов, окончаний. То есть мы из одного слова можем сделать там какое-нибудь... Вот то, что они не могут. У нас
это, скорее такая история. Это всегда умиляет, как только начинают рассказывать про какое-то невероятное богатство русского языка. Оно есть, присутствует. Ну, всегда вопрос, а вы с чем сравниваете это, ёлы-палы? Ну, давайте поинтересуемся, как у других. Сколько языков знаете лично вы, чтобы проводить такие мощнейшие сравнения? Оно полезно, да.
Возможно, кстати, этим определяется большое число заимствований из английского, потому что у нас просто для многих вещей нет точного слова, а у них вот оно прям точное.
Оно, это технологический прогресс за собой тащит. То есть, например, когда Петр привез этих кораблестроителей, у нас такие корабли никогда не строили, и как называются все эти бимсы, шпангоуты и шпигаты, таких слов нет просто. Как с компьютерами, то же самое. Там все эти мышки, мамки, клавы там и прочее.
Оно ну, так же, как и боцман, да, и не было у нас понятия боцман.
Конечно, да. И самое прекрасное, как только начинается борьба за чистоту русского языка, давайте уберем все иностранные эти самые, ну, давайте, да, вот, профессура и студенты Санкт-Петербургского университета, там только «и» русское, а все остальные слова не русские.
Как-то это так. Правда, это правда. Ну, но, кстати, на военном флоте... Дмитрий Юрьевич, в военном флоте вопрос с боцманом решили, назвав его старший помощник. Поэтому, как бы, тут старпом есть понятие. Это боцман. То есть, тут такая... Можно по-русски это сказать.
Боцман смешнее был, блин. Дурак но ты, боцман
еще смешнее. Да, да, и шутки тебе дурацкие.
Дурацкие, да.
А старпом боцман еще смешнее.
Ну, я бы сказал, что мне кажется, что не только технический прогресс, потому что есть же... У нас вообще огромный, у нас вообще язык заимствований, у нас огромное количество заимствований, и это нормально, мне кажется. Но многие вещи, в общем, ну, как я приводил пример замечательный, когда, Саша, тебе понравится, я зашел в Клабхаус тут, и там, значит, что-то про стартапы они там обсуждали, и там какой-то человек рассказывал про то, что ну хорошо, ребята, давайте будем уже коллаборировать. Давайте коллаборировать. И вот это он коллаборировать, значит, он это слово произнес раз 15, наверное, за... Потому что одно дело сотрудничать, в принципе, co-labor, да, это как бы сотрудничество, это то же самое. Давайте сотрудничать, работать вместе, но коллаборировать, это же другое, это гораздо более тонкий бизнес-смысл сюда вложен, да, это уже, так сказать,
иное. Но, кстати, ты знаешь, кстати, он прав, потому что коллаборация...
Конечно, прав.
Да, коллаборация все-таки другое. Это когда Дмитрий Юрьевич, например, на своей книжке напишет, а также купите книжку Цыпкина. Вот там в конце. Вот это будет коллаборация, да. Вот. А если ну, я напишу да, то же да. самое, то это будет...
Это благородно.
Ну и еще напомню, что есть у нас особо одаренные страны. Я вот знаю три таких. Это Армения, Франция и Литва, которые как раз борются с заимствованием, в том числе в техническом прогрессе, и придумывают новые слова. Ну, например, если у них нет слова «балкон», вот мне Таш рассказывал про Армению, у них нет слова «балкон», у них собирается комиссия, и они придумают армянское слово. Ну, когда-то не было слова «балкон», тогда там появилось. Вот. Или, вот, например, Франция, пример слова «компьютер», они не используют слово «компьютер», он у них называется «l'ordinateur». Вот, и так далее.
Хотя, а как это? Ординатор? В смысле?
Ну, что-то я не знаю, надо у француза спросить, хотя, в общем, английский язык, он образовался позже.
Ну, слушай, мне кажется, это чисто далее. Комплексы какие-то.
Нет, почему? Они просто берегут свой язык. Литовцы относятся к своему языку, он у них уникальный, он ни на что не похож, он такой один остался, они считают, что их тут мало 3 миллиона человек, и надо беречь. Поэтому они вот такие слова пытаются исключать, у них запреты на всякие там вывески неправильные и так далее. И тому
подобное. Кстати, по поводу коллаборации, и книг, сейчас одну секундочку я напомню, что книги наших дорогих товарищей Дмитрия Юрьевича и Александра Евгеньевича можно купить на isalentalife.com. Вот, заходите туда и там покупайте.
А можно и не купить, понимаете?
А можно и не купить,
потому что, кстати, люди,
в издательстве «Питер» судорожно заканчиваются бумажные версии книг, остаются только электронные почему-то, но мы ждем сейчас, что Дмитрий Юрьевич
распашку. Пришел на день рождения, где, кстати, отстаивал футбольный клуб «Зенит», потому что там были основные болельщики московские. Вот, и, значит, сидим с одной моей знакомой, и она говорит, я, слушаю, только что встречалась с ребятами, которые занимаются там, ну, системно занимаются макулатурой. Так, не в смысле, как мы в школе носили газеты,
нити
а так...
твои подают, что ли,
вот, подожди, ты правильно, я знал, что ты к этому приведешь, но, в общем, там она быстрее к этому как-то прибежала, потому что, ты знаешь, и реально в стране проблемы с макулатурой. Я говорю, слушай, может мне книги свои продать? И тут я подумал, какой может быть реально большой бизнес, когда ты, собственно говоря, собираешь все плохо продаваемые книги и предлагаешь авторам, слушайте, они могут уйти на макулатуру. Они могут уйти на макулатуру, так они просто на складах лежат.
А
так
на макулатуру вы деньги получите. Сок крови не уймешь.
Он делает бизнес на всем, блин.
Про французов вдогонку. У французов меня первый раз, когда попал в Лувр, очень сильно удивило. Там таблички строго на французском языке. Никаких английских вообще нет даже рядом. Хочешь это, приникнуть к настоящей культуре, выучи человеческий язык. Они там исторически друг друга ненавидят так, что кушать не могут. Поэтому нет, никакого английского языка нет и быть не может. Они там свирепо следят. И, например, показ всяких вот этих вот американо-британских фильмов исключено. Все должно быть дублировано именно в идеологическом порядке. Все должно быть дублировано.
Первая моя поездка в Лувр, во Францию, я в Лувр, естественно, ну, понятно, что человек, который вырос в Петербурге, его таскали в Эрмитаж, он понимает, что нужно прийти в Лувр. Ему не интересно, но в Лувр нужно прийти. Я прихожу в Лувр, а до этого я много пил. Ну, потому что я приехал во Францию не в Лувр ходить, а пить вино.
Сейчас звучит красиво, знаете, до своего первого посещения Лувра я много пил.
А потом бросил.
Да. Ну, то есть, условно, в Лувр я пришел в 2, а с 9 я уже бухал. Ну вот, оно студенческое время совсем. И я понимаю, что мне очень хочется туалет. И вдруг вижу надпись, о, сортир. Прекрасно, прекрасно. Ну вот, собственно... Вот, думаю. Иду дальше, ну, сортир. Вот. Прекрасно, блин, задолбали, честно говоря.
Ну, и ну так, там без Ре на конце, оно
сортит. Ну, как бы я знаю, с Ре, не с Ре. В итоге я вышел из этого долбанного Лувра, понимаешь? Вот, а билет-то дорогой. Вот, я вышел на улицу, думаю, у них что, в смысле, на улице предполагаю это делать? Спрашиваю, где у вас туалет? Туалет? Мне говорят, туалет в музее. Я говорю, если он только что вышел. Вот. Говорит, купите билет еще. Говорит, я только что вышел. Говорит, зачем вы выходили? У вас написано везде сортир. Говорит, это сортир. Сорти, это выход. Я такой, черт подери. Ну вот. А я тогда как-то все-таки в англоязычной и даже шведскоязычной лингвистике а там нет выхода и связан с ним слов сорти. Извините, да, извините, конечно. Но вот такая история глупая, но честная. Вот. Не, ну, Петр Алексеевич, ну что хорош. Там с Байденом, в конце концов? Расскажите мне. Он нас проклял?
Ты же комментарии так не дочитал. Сейчас быстро добьем, а то неудобно перед людьми-то.
И у меня тут один очень важный комментарий потом будет. Угу.
Так. Сейчас, быстренько. Всем привет. Почему этот убитый не сидел в ОПГ, лидер ОПГ не сидел по новому закону? Айрон Феликс, 100 рублей. Это, видимо, считается... Что... У нас, по-моему, тоже закон какой-то ввели, что если себя вором в законе обозвал, то тебя как-то там куда-то...
Разве? Сажали. Я не слышал.
Что-то такое слышал. Это что-то настолько интересное в законодательстве, что я как даже это? Представить не могу. Значит, тебя задерживают и спрашивают, ты вор? Ты говоришь, да, я вор. При этом непонятно, почему вор... Перед тобой должен отчитываться, это загадка. А, вор, ну, 15 лет. Это что?
Это мне кажется, это в Грузии не было.
В Грузии было, а вроде как у нас тоже такое норма.
Это же все сказки, елы-палки. Они про Грузию, про эту брешут, вот, не разгибаясь. Как про свои эти, как их, покрашенные в петушиные цвета полицейские околотки. Мне сразу, там все прозрачно. Вот грузин приходит в грузинский околоток, там все прозрачно, ему приятно, и он полицию не боится. Ну, у меня вопрос сразу, а вот главное подразделение в околотке – это уголовный розыск, закрытый железными дверями, и там все кругом, государственная тайна. Там тоже все прозрачное, да? Там тоже видно, как вербуют осведомителей, как доносчики приходят, пишут доносы. Все это видно, да, правильно понимаю? Или нет? И тогда все это ложь, и чушь какая-то собачья. Точно так же и признание «да, я вор, садись на 15 лет». Бред сумасшедшего.
У нас есть закон, подписан президентом Путиным, вот я нашел… Там где-то там он подписан, он как бы он в кавычках значит, называется законом для воров в законе. Значит, это определяет категорию в отдельную организаторов или главарей преступной группировки ОПГ. То есть это, конечно,
на всякий случай
должно быть доказано, очевидно, и так далее.
Президент Путин, он юрист и ничего подобного подписать не может. Вот там, про что ты говоришь, это абсолютно здравый подход. Точно так же, как у американцев.
12 до 20.
Да, есть такой закон Рико, где вовлеченные в организованную преступную деятельность получают несколько другие сроки. Не такие, как обычные преступники.
Слушайте, не могу не прочитать один комментарий. Анатолий Канашин в Donation Alerts отправляет 10 тысяч рублей нам сегодня с утреца пораньше, да, и пишет: на помощь нуждающимся. Смотрю передачи на телевизоре с яблоко приставки. Очень неудобно работать с донатом или чатом. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Дорогой Анатолий, есть приложение Donation Alerts в телефоне. Оттуда можно это все дело отправлять прямо из приложения и вообще не париться. То есть заводите туда Изолента Лайф и оттуда отправляете все. Точно так же есть веб-версия всего этого дела. То есть мы уже постарались прикрутить все, что можно. Donation Alerts – это самая удобная сейчас система вообще, наверное, в мире из тех, которые есть. Вот. Так что спасибо вам большое и за совет, и за помощь нуждающимся в размере 10 тысяч рублей. Но мы стараемся делать максимум. Да, вот, да. И напоминаем, что Рутуб у нас работает вовсю, и там уже 1500 подписчиков, так что давайте
присоединяйтесь. Мы обогнали Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Мы обогнали Дмитрия Юрьевича на Рутубе.
Я только на прошлой неделе туда просочился.
Ох, какой позор, господи, боже мой. 1500 подписчиков, ничего, скоро заблокируют.
А у тебя, Саша, сколько на Рутубе? У тебя сколько, Саша, подписчиков?
У меня Израилтуб только есть, понимаешь? И там один подписчик, Господь.
Да, Александр большую спортивную арену в Лужниках собирает. Понимаешь, живых людей, а не вот эти.
Я разбираю большую арену, я разбираю, понимаешь, по ночам. Вот. И продаю на Авито.
Ну вот интересно, вот я читаю про этот закон. Основным методом доказательства, что человек реально является лидером, является показание внедренных в банды сотрудников правоохранительных органов. То есть это обычно долгая разработка. Вот тут эксперты поясняют, что это, конечно, не я сказал, что я там, или я отказался, и значит, все там. Вот. Так что это, конечно, серьезный процесс. Инициатор закона сам Путин, кстати.
Кто владеет языками, всем рекомендую. Есть такой не очень хороший фильм американский, называется «Донни Браско», с Джонни Деппом в главной роли и Аль Пачино, так сказать, роль второго плана, про внедренного ФБРовца в мафиозное сообщество. Ради интереса рекомендую. Кто читать умеет, есть такая книжка, ну, американская, называется «Донни Браско», где доблестный оперуполномоченный рассказывает, как его внедрили и как он 6 лет внутри преступного сообщества провел. Что он там видел, что он слышал, что сообщал, и вот, да, результат. Потому что там иерархия специально построена. Есть босс, который никому никаких указаний напрямую не отдает. Под ним есть андербосс. Это действующий, так сказать. Он приказы отдает ему, тот отдает приказы капитанам, которые возглавляют там десятки, грубо говоря, там дечины, так называемые, децимы. И те уже капитаны солдатам говорят. То есть выйти напрямую, сказать, что вот Сидоров отдал приказ Иванову убить Петрова, невозможно. Там так не делается. Это нельзя доказать, вот, потому что все будут молчать. Все знают, что их убьют. Поэтому будут молчать. И правду может сказать только внедренный сотрудник. А это очень и очень непросто. Внедрить такого, и чтобы он там долго сидел.
Удивляюсь, ладно, не только смелости, но ведь про этого внедренного сотрудника, ну, знает максимум на один, ну, два, наверное, сотрудника.
Да ничего, перестройку у нас про них в газетах печатали, нормально все было. Демократическая общественность там глумилась как могла, твари поганые, на Дальнем Востоке.
Я, кстати, хочу сказать вот еще в тему, прежде чем сейчас добью комментарий. Отличный сериал на Netflix про то, как в 70-е и 80-е годы они боролись как раз вот с 5 мафиозными семьями. Документальный сериал называется что-то там «Нью-Йорк», что-то «Крайм», там что-то «Стори», что-то такое. Там как раз проблема была вот именно в этом, что есть вроде как там мафиози главные главы семей, но никто не может им ничего предъявить, потому что как бы вот непонятно. Вот. Ну и там прям очень подробно прослушка, как они внедрялись, какие специальные законы были приняты, вот аналогичные нашему и так далее, и так далее. Кому тема интересна, прям обязательно смотрите. Шикарный документальный сериал, прямо он очень атмосферный, с огромным количеством документальных кадров. Очень интересно.
Я замечу, что они эти 5 семей таки забороли.
Да, забороли. Важно,
да. Все это задушили. На смену им другие, конечно, пришли, но итальянцев задушили, да.
Наши пришли, наши. Петр Алексеевич, давай, политику, мало времени-то осталось. Я хочу узнать, что нового.
Ты сейчас нам расскажешь. Сейчас, Николай
Евстафьев. Я не знаю, вы мне расскажете.
100 рублей. Три моих старших товарища и хороший человек. Джентльмены, рад вас видеть. Цыпкин, Ван Лав, Linux Хулиган сообщает нам. Симон Паскони, 200 рублей. А вариант обычной торпеды для убийства не рассматриваете? Давайте пропустим, не знаю, о чем речь. Тип вот, нормальный.
Вот. А? Ну, торпеда это тот, кого, допустим, воры послали убивать конкретного персонажа. Ну, год ходить кругами, это не торпеда, нет.
Тип нормальный, 100 рублей. Только в русском языке можно пересолить борщ, переборщив солью. Альтмаз, смертной казни. Ну да, это, кстати, вот вам к вопросу о языке, да, приставок, изменений, окончаний, суффиксов и так далее. Альтмаз, 449 рублей. О смертной казни. Палач не душегуб? Какую зарплату ему предложите? Кто в палачи пойдет и как у него с психикой будет, с семьей?
Нормально пойдут. Ходили и никаких душевных травм не испытывают. На русском языке есть книжка, я название сейчас не помню, но могу поискать, про гражданина, который, у них это семейный бизнес, они по всей Франции и колониям ездили со складной гильотиной и рубили всем бошки. Папа передает сыну такую замечательную должность. Да. Ничего такого. Палач это не убийца, это государство.
У Александра Дюма есть очень четкое понятие, что палач это ремесло. Он прямо эту тему очень серьезно развивает.
Александр, как спина, спрашивает Евгений Романенко. Помогла ли операция?
А мне операция не в спине была. У меня операция была на животе. Я спину не перерос. А спина у меня хорошо. Да,
живот?
А живот, да. Я туда вшил железную сеточку. Теперь мне все хорошо.
Айронмен теперь ты?
Да. А в сетке деньги.
Киборг. Андрей Степанов. 200 рублей. Зачем заменять общеизвестные употребительные слова английскими? Почему вместо ненавистник нужно говорить хейтер, вместо лечить хилить, вместо обман или подделка фейк и так далее?
Гражданам кажется, что так они, когда они используют разнообразную наукообразную терминологию, им кажется, что они выглядят значительно умнее. Как подростки выучивают всякие термины, относящиеся к сексу, дабы там перед сверстниками сверкнуть, он уже все знает, все понял, все попробовал, точно так же и здесь. Ну и замечу, что гигантское воздействие оказывают, например, компьютерные игрушки. Это оттуда. Все хейтеры, фейки, это оттуда идут. У детей свой, так сказать, жаргон детский, в рамках которого им понятно, о чем они говорят, потом вырастают и проникает повсюду. То есть это контролировать можно только, например, на центральном телевидении. Вот мы тут сидим вчетвером, общаемся, мы какие угодно слова говорим, так сказать, контролируя только, ну, приличие, а, ну да, хейт, ну да, фейк, и что теперь? Оно уже прижилось, мне так кажется.
Ну, еще есть момент, что явление, как, например, фейк-ньюс или хейт в интернете, оно получает свое определение не у нас, а получает там, где, так сказать, прогресс стартует в данных вопросах. Возможно, поэтому.
Хейтер – это не ненавистник, это скорее ненавидящий, а язык стремится всегда к сокращению. Что в любом случае ты будешь...
Так можно до букв сокращаться.
Это, да. Тоже.
Ну, коллаборировать, мягко говоря, не совсем короткое слово.
Согласен,
да. Ольга Ланге. У нас же вошло, кстати, слово... Ну, извини, у нас же вошло слово УПГ в язык. Да, это вот чистейшая аббревиатура. А сейчас никто... Все абсолютно четко понимают, когда ты говоришь УПГ, о чем идет речь. То есть даже сомнений.
Слушай, а в начале 20-х годов там все было на аббревиатурах.
Вот. Или бомж, например, да, ведь тоже аббревиатура.
Угу. Ольга Ланге 10 евро сдает на добрые дела. Спасибо большое вам, Ольга. Максама 50 евро сдает на добрые дела. Большое Мавама. Спасибо большое, Мавама. Серый Владимирович, 100 рублей. Дим Юрич, пошли вопросы о творческих планах. 100 рублей, Дим Юрич, когда уже будет продолжение разбора Гаматрона за престольных игрищ?
Сейчас делаю Breaking Bad. Вот уже второй сезон сдал, третий добиваю. Там, глядишь, четвертый и пятый на подходе. Я уже за середину перевалил. Как только закончим Breaking Bad, вот тогда возьмемся за Гаматрон.
Андрей Степанов, 200 рублей. Зачем заменять общеизвестное?
Вот жадный человек. Уже все деньги уже заработал. Он все разбирает.
Энтфан Ансан, Петр Алексеевич, раз ваши американские друзья отказываются приходить в эфир, то позвоните Тима Керби, американца. Он и у Димы Юрича был. Хорошо. Вячеслав Сусков, 100 рублей. Здравствуйте. В Японии похожий закон. Назовись якудзой, получи 20 лет. Петр Филимонов, 100 рублей. Спасибо. Грей Шэдоу, 200 рублей. Хорошо озвучиваете комментарии. На 2 забили. Это успех. Ненарочно, извините, если пропустил. Не это самое. Не со зла. Просто их много. А вот Александр все время отвлекает. Мавама, 50 евро. Для детей. Мужики, давайте продолжайте. Сейчас продолжим. Алекс, 179 рублей. Спасибо. Николай Евстафьев, 100 рублей. Привет, Михаил Шахназаров. Это, видимо, когда сказали, что мы без мата. Елена К, 300 рублей. Спасибо большое. Всем извините, когда я еще пропустил, сейчас поищу. А, собственно, давайте дальше, что международное. Тро. Да.
Расскажите мне реально, я бы
выбрал. Слушайте, ну у нас, если коротко, да, последнюю неделю у нас происходило постоянный комментарий по поводу перемещения российских войск по территории Российской Федерации, что само по себе, в общем-то, не противоречит никаким международным законам. И наоборот, мы можем делать все, что угодно. Но, тем не менее, возбудились все, включая наших американских партнеров. Но тут внезапно в ночи выступил Джо Байден. В нашей ночи уже, там, в 11 вечера. Ты был тогда на этом прямом эфире.
Кстати, уже мог бы выступать уже и у нас днем. В конце концов, привычка выступать по американскому времени совершенно не соответствует его политическому статусу.
Да. Собственно говоря, да. И он говорит о том, что будут санкции будут жесткими, санкции против внешнего долга России, санкции против ценных бумаг российских, то бишь американские финансовые структуры теперь не имеют права покупать государственные долговые обязательства напрямую, только на вторичном рынке. Вот. Ну, то есть это все. Наши вчера в ответ вводят санкции против дипломатического корпуса США. Кстати, логичные абсолютно, потому что у нас 450 Понятно. Американцев работает, у них 300 русских, соответственно, и они тут шарахаются по стране, попробуй русский дипломат так поезди по Америке, что с ним там будет. Вот, ну и, соответственно, на фоне этого всего происходит встреча Зеленского с Эрдоганом, принимаются какие-то там решения, Эрдоган заявляет, что Крым украинский и, соответственно, надо за это дело бороться, и наши вводят запрет на въезд в Турцию, на перелеты в Турцию в связи с пандемией. Ну и вот, в общем, вот эта вот карусель вся, она крутится сейчас достаточно активно, ну и заканчивается все тем, что сегодня нам показывают видео Каспийской флотилии, которая входит в Черное море под Крымским мостом торжественно. И мы напомним, что это та самая Каспийская флотилия, которая искандерами зафигачила по Сирии. И мы все это отлично помним, что оттуда летает очень хорошо и достаточно далеко все. Гораздо дальше, чем заявлено в технических условиях этих ракет. Вот, и весьма точно. Поэтому вот такой вот фон. И все это будет сейчас, как это, увенчается выступление, обращение Владимира Владимировича к Федеральному собранию Российской Федерации, которое произойдет 21 числа в 12:00. Мы будем в прямом эфире, кстати, это дело все транслировать, скорее всего.
Но еще вот, сегодня это если коротко. В Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосанюка. Вот. Хороший. Задержали за получение какой-то закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.
Так, теперь, кто мне внятно может объяснить по поводу ценных бумаг и так далее? Что это означает? Что у нас теперь рухнет рынок акций, потому что никто не будет
ничего
покупать?
Ничего не рухнет, вообще ничего не рухнет. Мало того, процент покупки американскими государственными организациями наших ценных бумаг, ну, он был, но он весьма незначителен, потому что там есть другие структуры, которые покупают эти ценные бумаги. Наши ценные бумаги пользуются очень высокой популярностью в мире. Не ценные бумаги, а долговые.
Долговые.
Это обязательства государственные.
Ну, это фактически рынок заимствований.
Это рынок займов, да, и эти займы расходятся практически в течение одного торгового дня, то есть достаточно большие даже.
Ну, то, что как государство всегда типа отдает, выпускает. Поэтому...
И да, все. Понял. Да, то есть тут на самом деле, если говорить, ну, вот мое понимание, да, они тут чуть себе в ногу подпристрелили, потому что они лишили своих хедж-фонды возможности использовать один из весьма доходных инструментов. Ну, это мое мнение. На самом деле ничего не поменяется на рынке вообще.
Ну, то есть чисто показуха, такой широкий чисто жест. Математически это влияет на стоимость заимствованных денег там, потенциально. Но в данном случае пока не влияет, потому что и без американских действительно Трофим прав этих самых компаний. И так достаточно тех, кто возьмет наши гособлигации под довольно невысокий процент, который мы там предлагаем. Это действительно они популярны. Вот. Но, в принципе, это вопрос там, процентной ставки по заимствованию.
То есть, я правильно понимаю, что, по сути дела, все делают вид, наши делают вид, что армия туда-сюда ходит, понятно, что никто воевать не собирается. Американцы делают вид, что они вводят санкции, которые ни к чему особо не приводят. И единственный, кто попал, это товарищи, которые купили путевку в Турцию. Так я понимаю, вот так вот.
Нет, я бы не согласился с такой трактовкой. Нет? На мой взгляд, воевать собираются все. И Россия, и Украина. Вот, и это не шутки. Вот, и
прямо таки в реальности собираются, да, воевать?
Мне кажется, что да. И вопрос сейчас вот в том, что мы не видим. Мы видим какие-то внешние проявления, а там, очевидно, идет какая-то закулисная борьба. И вот Максим, например, Буйкевич вчера пояснял заявление Байдена. Это, в общем, тоже скорее предупреждающая была история. Они, как бы, они подтверждают свой курс на конфронтацию и ограничение нас. Вот, то есть ситуация тревожная.
Попытки отвоевать ЛНР и ДНР обратно к Украине? Такая война, в смысле?
Со стороны Украины, да.
Да. Или мы хотим дальше отвоевать весь коридор?
Знаешь, я думаю, что... Я не знаю насчет хотим-не хотим. Вот. Я так думаю, что мы не против.
Вот. Я сильно сомневаюсь. То есть это повиснет такой гирей на ноге экономической. Это, собственно, именно это и надо американцам. Чтобы возьмите вот это вот... Мы все развалили, а теперь заберите себе и восстанавливайте. А мы еще внутри вам там оставим отряды бандеровцев и прочих тварей, которые будут вам гадить постоянно. Вы там запаритесь со всех сторон. Экономически, и в плане разведки, и в плане военном. Развалитесь просто, страна не выдержит такой экономической нагрузки. Мы... Вот им это и надо. Да. Наши, естественно, ничего подобного не хотят. Категорично. Нафиг она не нужна, это Украина. Не нужна абсолютно. Ну, то есть, да, это с точки зрения, давайте, русские люди и все такое, да, конечно, надо. С точки зрения экономики нам такое не потянуть.
Ну, мы уже обсуждали много раз. Моя точка зрения немножко другая. Мне кажется, что экономически Донбасс уже фактически вписан в экономическую систему России. Люди оттуда работают в России.
Это конкретно там... Донбасс, да. Давай все остальное. Киев, например.
Да, все остальное, конечно, нет. Это правда. Вот, но мне кажется, вот опять же, мое личное мнение со стороны, то, что я вот тоже я не могу себя считать экспертом, и мы специально зовем экспертов. Мне кажется, что ситуация такая, что... Вот стали друг напротив друга две стороны, и каждая ждет, что начнет другая. И каждая хочет, чтобы другая начала. Вот у меня такое ощущение.
Вот. Но у нас же нет линии соприкосновения. У нас есть линия соприкосновения все-таки в Донбассе. У нас прямой соприкосновение.
У нас граница большая. Еще и Белоруссия, если добавить, то... Почему же нет?
Обрати внимание, что хохлы, они уже с белорусами разругались. Уже и белорусы плохие. А мы все равно, обрати внимание, продаем им солярку, продаем запчасти, торгуем изо всех сил, потому что деньги важнее политики. В нашем государстве нет идеологии. Наша идеология – это деньги. А поэтому надо торговать. Вот, а вот они уже 7 лет говорят, что мы на них напали и с ними воюем. Всему миру открыто это заявляют. А мы с ними торгуем, понимаешь? И остановить это нельзя, потому что деньги важнее всего.
Это же частный бизнес. Чего ж тут?
Да. Ну, они... Ну, что-то, мне кажется, как-то странное. У нас несопоставимая армия, просто несопоставимая. Какая война?
Ну, это... как? Ну, тем не менее, из пушек-то стрелять будут, а значит, война.
Ну, что, там есть ракеты, авиация, все. Да.
Летать. Нет, ну, Саш, ты вспомни 2008 год, да? Кто тогда грузину заставлял в Осетии начинать резать наших солдат? А потом они за 3 дня получили до Тбилиси, и я не знаю, каким чудом наши тогда остановились.
Приводя пример вот Грузии, как раз с Грузией у России все получилось очень хорошо. Россия, наверное, не пошла бы туда, если бы они сами не начали. И кстати, международная реакция была очень спокойная. Ну, несмотря на там, весь пафос, да, казавшийся, никто же Россию, в общем, по большому счету не осудил. Потому что все поняли, да, все видели, что Саакашвили начал первый. Несмотря на риторику вот эту всю, там тут же вмешались Макрон, там, вернее, не Макрон, а Саркози был, по-моему, урегулировать вот эти все процессы, но тогда был принципиальный момент, начали первыми грузины, и, так, и действия России были абсолютно легитимны в этой ситуации, ну, даже по, если не смотреть на нормы международного права, на которые всем давно плевать, и на сегодняшний день это международное право, это только типа потриндеть, вот, все делают все, что хотят, но с точки зрения понятий. И вот сейчас, мне кажется, вот это вопрос такой же. Если украинцы сами начнут, то наши будут рады.
Ну, там же важный момент. То есть выдача паспортов – это очень важный момент. То есть как только начнут убивать граждан России, так Россия сразу полный вперед. Это нападение на нас. А у украинцев, ну, что, у них там это без затей. Вот время реакции сосчитано, что там сутки примерно в Кремле думать будут, как ответить. Вот то, что за эти сутки успеем оттяпать, докуда успеем дойти, ну, вот то наше. Вот такой, так сказать, расчет. Глупо.
Ну, да, а у республик, еще а у республик задача за эти сутки отбиться как можно сильнее, да. И, ну, там, такое
там
логично.
Есть еще один расчет у украинцев, и их риторика сейчас такова, что они, конечно, рассчитывают на поддержку НАТО. И вот я тут посматриваю украинские каналы одним глазом. Они говорят: ну слушайте, ну мы же понимаем, что наши вооруженные силы уже сейчас ведут давно консультации о координации с единым, значит, этим командованием НАТО в Европе. И понятно, что если начнется, то они за нас должны вступиться. Вот вопрос, вступится, не вступится. А США как бы говорит, что вроде да. Но при этом мы дали понять США и Европе, что как только вы введете туда свои войска, это будет конец украинской государственности. Они это тоже понимают. То есть здесь вот такая вот идет нагромождение. А вы вот так, а мы вот так, а вы вот так, а мы вот так, а вот так, а мы вот так. И если. И здесь сейчас вот мне кажется, что мы находимся на очень напряженной такой вот, да, натянутой, да, как бы.
Я просто не знаю.
И Саш, если это разрядится, это только заявление Путина, может быть, должно быть, что, ребят, все окей, мы договорились, но пока никаких договоренностей со Штатами нету.
Объясните, а зачем
мы их заслушали?
Никогда не понятно, зачем это Штатам, вот в целом, зачем им сейчас вот такой вот, здесь
Дмитрий, головняк? Дмитрий Юрьевич расскажет, он на эту тему подробно поговорил с Андреем Олеговичем Безруковым.
Да. Чтобы нас развалить. Задача развалить нас. То есть задача номер один – развалить Советский Союз. Успешно выполнена. Экономический кризис их должен был нахлобучить еще в 80-е годы, вот то, что происходит сейчас. Пока от нас триллионами баксы перли с разоренной страны, и это им позволило еще вот настолько вот продержаться. Отлично. Теперь следует. Ну, надо же что-то это. Для того, чтобы где-то было много, где-то должно стать мало. Это все ложь про то, что а вот у нас тут капитализм правильный, а у вас капитализм неправильный. Для того, чтобы капитализм был правильный, например, чтобы проводить индустриализацию, должен накопиться капитал. Без денег, которые ты вложишь в строительство заводов, электростанций там и прочее, без этих денег ты ничего сделать не сможешь. Даже при том, что ты все про капитализм знаешь. Откуда взялись деньги? 1500 лет грабили весь глобус. У них деньги запасены в Испаниях, Британиях, Франциях, Германиях. Везде деньги есть. У нас их тупо нет. Вот наш Ермак пошел в Сибирь. И что у нас накопилось там? Соболиные шкурки? Ну, хорошо. Нефть тогда копать не умели. Денег нет. Для того, чтобы у них было много денег, им надо кого-то грабить постоянно. Неважно в какой форме. Колонизировать Индию или вот как-то вот поставить своих марионеток во главе как какой-нибудь Украины, поставить марионеток, и они будут делать то, что выгодно Соединенным Штатам, пуская туда американский бизнес и давая разорять эти территории. Как в Прибалтике. Все эти РАФы, там, все производства должны быть закрыты. Не надо. Нужна только ваша дешевая рабочая сила. Все. Больше ничего не надо. Ну вот, Россия на очереди, а она что-то непонятно почему упирается. Поэтому со всех сторон надо тыкать палками. Давайте попробуем в Грузии. Это же тоже, это же не инициативы дурачка Саакашвили. Нет, это сугубо американские инициативы. Это они вооружили грузинскую армию, это они ее обучили, они ее натравили. А когда получил по шапке, ну извините, пацаны, мы тут ни при чем. Ровно то же самое происходит на Украине. То есть где...
А скажи мне, пожалуйста, у меня вопрос... такой чисто такой политической безопасности. Ну вот развалится, допустим, Россия, представим себе, да. А когда развалился Советский Союз, все-таки Россия, крупная страна, забрала себе все ядерное оружие и кое-как это все удержала. Вот если развалится уже Российская Федерация, то сколько там, 3 или 4 тысячи ядерных боеголовок, все остальное, это, наверное, разольется по миру. Первых, кто заберут это себе всякие товарищи из арабских стран, и первыми же грохнут по Америке. Ну, мне кажется, это, по крайней мере, неразумно. Нет?
Ну, на мой взгляд, ничего никуда не разошлось. Обрати внимание. То есть,
сейчас
это,
пока нет. А если вот, вот мы уже рухнем,
вот то, что говорит Петр, происходят некие закулисные телодвижения, которые нам не видно. Наверное, они с руководством разваливающихся республик. Ты, кстати, слышал, да, как там это? Очередной там этот УКР, выступая в Европе, сказал, что им надо вернуть ядерное оружие. А там чисто для справки, Украина – это главный добытчик урана на территории Советского Союза. Главный, самый. Там, я тебе боюсь наврать, там не одна электростанция в Чернобыле атомная, их, по-моему, 4, и там штук 16 этих энергоблоков, где вот просто щелк, и обогащенный уран тебе попрет просто на лопате. И не поверишь, у них еще и ракетные производства живы, советские до сих пор, и они могут строить ракеты, то есть средства доставки. И в любой момент эта безумная обезьяна с гранатой, она гранату это может бросить в окружающих. И там предпринимаются серьезнейшие усилия для того, чтобы это не допустить. Точно так же и у нас, да, будут предприниматься усилия к тому, чтобы ядерное оружие в руки арабов, например, не попало. Оно же с развала Советского Союза не попало, ну и сейчас не попадет. Может попасть, я с тобой не спорю, но усилия предпринимаются. А что важнее, разграбить Советский Союз или вот испугаться вот этого и ничего не делать? Все они ради 300% прибыли, капитал пойдет на любое преступление, абсолютно.
Это правда. Ну, кстати, это правда. Возвращаясь к разговору Дмитрия Юрьевича с Андреем Олеговичем, там великолепный пример они вместе приводили. Это, ну, Андрей Олегович скорее приводил. Это вот представь себе, есть рынок. Мир – это рынок черемушкинский. Вот, есть один главный, так сказать, вор в законе, который этот рынок держит. И вдруг где-то там, да, в этих самых, в луковых рядах, образовывается какой-то чувак, который не хочет платить. Вот. Но тот, естественно, подходит к нему. Сначала молодежь как бы подсылает, потом сам говорит, а что, в чем проблема? Он говорит, а ни в чем, не будем вам больше платить. Ну, окей, будете иметь дело тогда вот с моими пацанами. Я говорю, ну, давай, у меня свои есть. А и мне вообще терять нечего. И вот у меня еще тут обрез с собой. Помповое ружье. И вот такая проблема. И, собственно, речь о том шла, там, если более серьезно, что американская экономика, она сегодня на этом построена. 800 баз военных по всему миру обеспечивают стабильность. Флоты во всех регионах мира присутствуют. Доллар является универсальной валютой. Вот вам всем, кстати, этот он раздал свои деньги. Будете этими деньгами тут, значит, это. Вот, а еще приходите к нам, мы будем решать, кому давать в долг, кому не давать. Вот пример санкций, да. Ну и так далее. То есть контроль финансовой, военной и сферы безопасности. Но есть некоторые, вот, которые типа Китая, типа России, которые как-то не хотят вот эту вот дань платить. Хотя вы могли бы жить-то нормально. Вы просто не сможете свой лук продавать. Но будете продавать вот лук, ребята делают вот из Азербайджана отличный лук, не хуже вашего, а может даже лучше. Будете их продавать. Вот просто дальше, может, больше зарабатывать будете, а вы что-то вот ломаетесь.
Мы еще вам денег дадим, просто так.
Мы еще и денег вам дадим. Ну, не всем, конечно, а вот тебе.
Только лучшим.
Только лучшим. Да, дети поедут в Америку, там к нам вот будете ходить на день рождения в ресторан «Два кувшина», там, да, и так далее.
Посольство на прием, да, это важно.
Да, ну, если, да, мы вас, может быть, пригласим там вот на выступление Баскова у нас тут будет для авторитетных людей. Ну, вот тут как-то так.
Из лукового ряда.
Вот так ребята быть. Неожиданно и Басков огреб.
А потом, может быть, даже дадим вам вот это вот кинзу, там рядом продается. Будете кинзу контролировать, если вообще нормально себя будете вести. Есть перспективы у вас. Чего вы?
Давайте говорить, да.
Да, вы это.
Тут вот. Тут в данный
момент. Да, только вы внедритесь, а у вас какие-то там методы правления неправильные в вашем луковом ряде. У вас там один какой-то решает, а надо, чтобы решали, бы мы все вместе. Да, у нас есть уже. Мы же вам написали Конституцию в 91-м году специально для этого. У вас же все написано. Что вы там какие-то вносите поправки там непонятные? Что это, ребят? Даже у вас, у луковых, есть нормальные люди там. Есть же у вас интеллигентные вот люди. Они же тоже вот, они вот, мы им даже гранты какие-то там помогаем. Ну и так далее. Писатели есть. Цыпкин.
А, я ждал, это подводка.
Другая проблема, что он что-то торговать не хочет. Он все как-то больше это самое, стишки какие-то пописывает. А вот, ну, так сказать, лук добывать нет желания у него. А он для этого создан.
Петр-то разошелся, а? Вот как
да красавец вообще прям.
14 мая мы с Петром в электротеатре у нас про театральное выступление, надо сказать. Я и Петр вдвоем.
В Ленинграде-то когда? Когда в Ленинграде?
Когда с Петром, не знаю. Вот, я сам 12-го.
Стас Майоров 1000 рублей отправляет Donation Alerts и пишет совершенно замечательно. Спасибо вам за знакомство, Дмитрий Юрьевич, и без рук. Вот. на самом деле это прекрасно, я считаю, знакомство. У кого-то собака побежала куда-то.
У меня собака лает. Лук привезли, понимаете, американский. Лук привезли.
Собака лаяла.
Отойди, промокашка.
Понимаешь, что это про Чиполлино вся. Да, действительно, все описано в мировой литературе уже. Сеньор Помидор там и так далее.
Тем не менее, вопрос хотел еще поднять на поездку. Как вы считаете, ну, так цинично говорить, я сейчас уже про это, про отмененные поездки в Турцию. Вот там какое-то несколько миллиардов, если не 10 или 15, люди купили поездки. Во-первых, вы не знаете, что сейчас? Они получают деньги назад или нет?
32 миллиарда. Через вчера Ростуризм, друзья мои, официально сделал заявление Ростуризм, что все путевки, которые были куплены в Турцию, будут обменены на путевки по России бесплатно. То есть Ростуризм компенсирует все поездки.
Ну, кстати, то есть сейчас я схему пытаюсь понять. А, заплатили турецкий отель, предоплату сделали, отменили рейсы. Турецкий отель сказал, I'm sorry, I'm late, my камин, идите на. Правильно я понимаю? Да, люди попали на отель. Вот, я, как купивший, допустим, поездку, должен требовать деньги с турфирмы. Турфирма мне должна отдать? Или турфирма тоже каким-то образом...
Слушай, я механику не знаю. Я вчера читал только заявление Ростуризма о том, что они сказали, что все будет компенсировано поездками по России.
Берешь, берешь заявление Ростуризма и идешь в ближайшую сберкассу.
Да, и там выдают деньги.
Там тебе выдают.
Я могу сказать так, что, Саш, вот просто простой пример. Когда Ростуризм сказал, что будут компенсации рублевые за поездки по России в том году, то эти компенсации просто автоматом приходили на карту. Никому ничего не надо было требовать, никому ничего платить. Ты покупал в специально авторизованном турагентстве эту путевку, и тебе сколько-то процентов, врать не буду, не помню, падало автоматом на карту, кэшбэком, но только на карту МИР. То есть тут надо просто соблюсти...
Ну, кстати, надо сказать, если Ростуризм...
Только на карту МИР и только членам Единой России. Вот это важно.
Нет, членам Яблока.
Александр, ты подходишь под оба, так сказать, случая.
Я замечу, что когда покупаешь какие-то турпутевки, там же через раз какие-то условия, что если ты что-то профукал, ничего тебе не вернут. Ни билеты на самолет, ни стоимость путевки, ничего не возместят. Ну, вообще... Зато дешевле, но граждане массово покупают. Здесь я бы обратил внимание на другое. То есть вот под эти все вопли, что просто задыхаемся от нищеты, просто задыхаемся, денег нет. Да, 500 тысяч человек и 32 миллиарда рублей. Полмиллиона. Денег просто нет. Это вместо того, чтобы работать, зарабатывать на суп, люди летят не в какой-то там Крым, а в Турцию сразу, где повольготнее, получше.
Подороже будет.
Не знаю. Они разные, очень разные.
Даже перелеты разные, очень по цене.
Нет, я имею в виду, кстати, во-первых, спасибо Ростуризму. Во-вторых, я удивлен, что люди до сих пор не используют такую банальную, кстати, во многих областях своей жизни вещь, как страховку. Ведь можно купить туры, застраховать на случай отмены, и все тебе будет. Может быть, застраховать какие-то свои бизнесы.
Назовите уже название этой замечательной фирмы, куда мы обратимся за страховкой.
Я застрахован. Я в Ингостаке застрахован. Нет. Но вы сами не считаете, что в условиях, когда по миру идет ковид, и просто в силу того, что у нас так работает хорошо, в силу разных обстоятельств у нас совершенно другая ситуация, мы можем ходить по клубам, ресторанам, театрам, у нас все открыто, а в какой-нибудь Париже, по-моему, до сих пор все закрыто.
Саша, когда ты говоришь, мы можем ходить по клубам, ресторанам, это ты имеешь в виду, так сказать, свой социальный слой?
Нет, или... я имею в виду всех, даже ты можешь ходить в театр, понимаешь, даже люди могут ходить в театр на тебя, вот, потому что тот момент, когда человек может ходить в театр на тебя, это окончательная свобода и победа капитализма. Так вот.
Если не в принудительном порядке, то, кажется, на меня не
Ну, слушай, на тебя?
Согласен. Серьезно, конечно, на меня ходит, только что там Александр. Я-то там...
Да ладно, слушай, есть я своя публика, я знаю, эти 4 человека, и они, в принципе, из раза в раз.
Что Трофим, вот.
Нет, кстати, Петра очень любит как щитца, потому что Петр очень читает харизматично и по-своему. Так вот, поэтому всем рекомендую послушать. Питер уже послушал Петра, по-моему. Я не про это. Мне кажется, сегодня планируют зарубежно. Сейчас я закончу мысль. Сейчас закончу мысль. Сегодня планировать зарубежную поездку и не предполагать, что это все можно вернуться, это, по крайней мере, безалаберность.
Глупо. Вот.
Я чисто вдогонку. То есть это же официальные турецкие сведения, что там заболевает
50
тысяч человек в сутки. А вы, значит, не моргнув, берете туда билеты и считаете, что вы там прекрасно отдохнете. С моей точки зрения, ну, как минимум, странно. Меня вот другое интересует. Вот. Кстати, вот ты вот говоришь, что мы вот...
Уверен, что они не привиты. Эти же люди туда поехали, они будут биться, что им нельзя прививаться.
Как раз перехожу к следующему. Вот посмотрите, что происходит в этих Европах и Турциях, и посмотрите, что происходит у нас. Лично мне уже вообще непонятно. У нас привили, по-моему, последнее, что я слышал, 4 миллиона человек из 147. 8. Ну, пускай 8. Все равно это вот ни о чем. Да. А никаких ограничительных мер уже нет, по сути дела. Маски одеваем, ну, так, для проформы там, в общем-то. Я вот летал в Севастополь на прошлой неделе, ну, по дороге туда жестко, там, каждые 10 минут стюардесса ходила и требовала маски поправить, чтобы нос не торчал. Обратно летел, всем уже по барабану вообще неинтересно. Ну, и как-то совершенно спокойно обходимся. А тут 50 тысяч заболевших в сутки. Что-то тут не так.
Друзья мои, слушайте, а уже 12? Мне идти надо, извините.
Я вот сейчас напоследок мы вот зачитаю просто еще ко всему прочему, да, ну, к этой глупости.
Парни, которая... у меня прям...
ну беги, давай.
Давай мы тебя отпустим. У меня коллаборация и конференц-кол. Извините, пожалуйста.
Давай.
У меня коллаборация и конференц-кол, да. Все, пока, давай, парни.
Вот, турецкая сторона сегодня с утреца опубликовала. Значит, Турция на ближайшие 2 недели вводит частичный локдаун. В стране запрещены междугородние поездки. Вводится комендантский час с 19:00 до 5:00. Закрываются спортзалы и бассейны. Запрещено проведение свадеб, школы возвращаются к онлайн-обучению. Это официальное заявление турецких, ну, турецкого МИДа, и не только МИДа, но и их внутренних вот этих...
Поэтому, ну, вот самое время ехать на отдых, да.
Да, русо-турист облика морали приезжает туда побухать бесплатный джин-тоник в All-Inclusive и покупаться в бассейне вот с этими горками, да. Бассейны закрыты, бухло с 19:00 все закрыто, ничего никуда не пускают, между городами не поездить, то есть там из Сиде в этот, в какую-нибудь Анталию, да, там на экскурсию шубы купить. Вот, ну и чего, и зачем это все? Ну, такая...
Мягко говоря, странно. Да, и приписывать все это четко, что это вот специально, вот, ну, российское правительство, оно специально вот это делает. Зачем специально? Зачем? Ну, если эпидемия вокруг, то что?
Да, оно, да. И, на выходе мы получим сейчас через месяц, у нас опять тоже локдаун, если это все не закрыть.
Да. Значит, и все. Говорят, кстати, что две самые опасные разновидности вируса, британскую и южноафриканскую, привезли именно туристы из Турции. Это же там элементарно отслеживается. Да, хорошо, хоть бы большевики напридумывали вакцин, которыми мы до сих пор успешно пользуемся. Слава тебе, Господи.
Да. Ну что, 5 последних комментов прочитаю и расходимся. Эдвард Челедзей, 10 евро. Дим Юрьевич, у них, это, видимо, про Украину или про Грузию, не знаю. Дим Юрьевич, у них с 91 года ни одного нового самолета в армию не поступило. Максимум грачей в Грузии закапиталили оттуда деньги на ракету.
Да и ладно. Согласен, да. Ну вот турки туда, например, заходят на Украину, чему сейчас Зеленский страшно рад. Но если придут турецкие деньги, они у них есть. А давайте мы их вложим в этот ваш Южмаш разваленный. Я не знаю, с каким этим эффектом это будет, но само то, что оно может быть, это уже нехорошо.
Вполне. Бубнов 100 рублей, Бубнов Владимир 100 рублей на разбор АО Безруковым и Дим Юрьевичем сериала «Американцы». Совет пацанов Балашихи постановил, что это... Балашихи, прошу прощения, постановил, что это было бы великолепно.
Согласен, да.
АК-47, 5,49 евро. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, дебютную роль Петра Алексеевича. Не думаю, что Дмитрий Юрьевич лицезрел мою роль в кино.
Я не видел, да. Петр Алексеевич и так прекрасен. Мастер разговорного жанра. Я просто равных не знаю.
Да уж ладно.
Хорош, хорош.
Издеваетесь. Владимир Плива, 100 рублей просто так. Спасибо большое. Мефистофилм, 200 рублей. Забавно, что те, кто ноют, что денег нет, и те, кто ноют, что не поедут в этом году в Турцию, зачастую одни и те же люди. Но вполне логично, если денег нет и не поедут в Турцию, то, в общем, да. Дмитрий Потапов, 100 рублей. Дим Юрьевич, те 500 тысяч, купивших путевки, это 0,4% согласен, от населения России, есть. Даже не сотая часть. Да, у такого количества на это деньги есть, у остальных нет. Николай Евстафьев, 60 рублей. Дмитрий Юрьевич, как вам кинодебют Петра? Ну, видимо, придется посмотреть. Но... Ладно, не обязательно. А, все, у нас больше нету платных комментариев. У тебя нет там ничего?
У меня еще, у меня,
я,
да,
в углу, Алексей, с вашего пишет позволения, вот про эти, про вопросы-ответы. Когда-то давно, в 70-е годы, в стране Швеции началось повышение благосостояния, и немножко разбогатевшие шведы ломанулись отдыхать на Средиземноморье. Все эти три шведки с Ибицы и прочее. То есть Греция, Испания, эти нищие европейские страны, где богатый швед состоятельный может прекрасно отдохнуть. Как только они массово поехали на южные моря, у них тут же заболеваемость, например, раком кожи, там просто ракетой вверх. Дальше выяснилось, что жрать тропические фрукты северному человеку как-то не очень, у него организм их неправильно воспринимает. А потом шведское правительство приняло специальную шведскую программу, в рамках которой всем шведам доступно объясняют, что лучше всего гражданину Швеции отдыхать в Швеции. Вы привыкли вот к этому климату, у нас тут чудесные озера, волшебные леса, давайте строить яхты, лодки, домики туда-сюда и отдыхать прямо у себя в Швеции. Жрать наши шведские яблоки, сливы и груши, если они, дай бог, совершенно уродятся. И это, вот с моей точки зрения, совершенно правильно. Все свое детство лично я отдыхал в Новгородской губернии, великолепно себя чувствовал и прекрасно чувствую сейчас. Ну, хочется тебе на юг? Ну, наверное, хочется, да. Но я подозреваю, что вот эта пандемия, она уже никуда не уйдет. Теперь все будут бздеть, никто не будет никуда ездить, все всех будут бояться. Привыкайте уже совсем к другому. Стройте себе маленькую дачку где-нибудь под Москвой, под Питером, отдыхайте там. Это гораздо лучше. Золотое кольцо, Чудское озеро, Байкал. Бесконечно.
И еще два комментария важных. Андрей Казьмин 1500 рублей сдает на любимое наше дело, на борьбу с малолетним дебилизмом. Вот, Андрей Казьмин, он же 100 рублей, как это нет, а за, да, ну вот, собственно, напоминает, что он, да, я хотел оставить наконец. И Алекс Шадура, в какой-то веке не проспал, смотрю, не в записи, 449 рублей, ну а что же не проспали, ничего себе, в 11 часов вы как, хотя
у меня,
где вы,
у меня
мы
один...
не знаем, где вы.
Один комментарий. Алексей, 500 рублей. Все хорошо. Утро ведущий. Только Байден заебал. Вот, пишут.
Это, опять, да, в подъездах это, гадит, небось, да?
Опять гадит. Это, не, это Обама гадит. Подожди, он же еще жив-здоров. А Байден, не, у него другая миссия. А, я хочу напомнить нашим зрителям, чтобы ставили лайки, подписывались на канал Изолента Лайф, на канал Дмитрия Юрьевича тоже Пучкова, подписывайтесь, потому что там уже 1 200 000. Там прям уже, там просто можно избирательную кампанию
начинать. Да, 2 миллиона.
2 миллиона.
Ой, 2 миллиона 200. Извините, оговорился, простите, не бейте. Виноват. 2 миллиона 200. 1 200 000, я смотрю, такие удивленные лица. Куда миллион делся? Да? Вот. И заходите в isolentalife.com, покупайте там все. У нас последние 2 дня футболки Роскосмоса в продаже с логотипом 60-летия полета. И дальше все, коллекция заканчивается. Все, спасибо всем большое.
Чуть-чуть вдогонку. Если вас Байден это самое, за это самое, так вы не подставляйте, он вас это самое не будет, блин.
Я считаю,
следите
это
за речью, коммент, друзья.
Лучший коммент сегодняшнего выпуска. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное, хороших выходных, увидимся.
Спасибо,
увидимся.
Всем счастливо, да.
Все. До свидания. Всем пока. Пока-пока.
Удачи.